Вы слушаете «Спутник Молдова».
И снова всем привет. Это радиостудия «Спутник Молдова» и передача «Полный финиш», где мы обсуждаем самые нелепые и безумные новости прошедшей недели. И сегодня мы вернулись на некоторое время, а может быть и навсегда, к нашему платиновому составу. Это Наталья Йова.
Здравствуйте.
Андрей Петрик.
Я вас приветствую.
И я Сергей Цуркану, и мы приступаем. Давайте начнем с наших молдавских новостей. Вы не против?
Абсолютно.
Нет, конечно.
Вот первая новость у меня не совсем, может быть, смешная, но вместе с тем она приятная, потому что, согласно прогнозам многих сельхозассоциаций, в этом году молдавские производители соберут самый большой урожай яблок за последние 10 лет. И я вас поздравляю, дорогие друзья.
То есть лозунг о том,
с яблочным спасом.
Завалим яблоками Европу, начинает становиться явью, да?
Да, вначале обещали помидорами, правда. Не знаю, кто это придумал с этими помидорами. Что это за помидоры? Зачем помидоры?
Ну, и опять же, вы понимаете, столько яблок будет в этом году. У нашей нацармии, конечно, шутливо сейчас говорю, но будет боезапас, в случае чего, не дай бог, кто-то на нашу миролюбивую нейтральную страну нападет. Нам есть
обычно чем такие нападают.
Отбрасываться, да. Яблочная атака будет.
Ну, кстати, говорят, что тоже хороший урожай винограда в этом году. Просто один из наилучших.
Вина отличный, да.
И для вина, и для всего, в общем.
Давить так не что... передавить.
И говорят, что вот эта надпись на бутылках урожая 2018 будет много еще вспоминать. И на
Востоке,
и на Западе, да. И у нас, наверное, тоже.
Ну, можно своеобразный виноградный фитнес устроить. Многие тратятся на фитнес-залы, а у нас вот столько винограда, просто некому давить в буквальном смысле такой урожай, чтобы все, как по старинке, давили ногами виноград.
Как Челентано.
Да, помню, украшение.
Все помнят, как Челентано давил.
И новый сорт какой-нибудь придумать.
Публичные поиски няни для 28-летнего, так сказать, малыша рассмешили жителей Кишинева. Это объявление о поиске, надеюсь, молодой няни для великовозрастного ребенка вызвало очень бурное обсуждение среди кишиневцев. А все началось с того, что на заднем стекле машины, остановившейся на одном из кишиневском перекрестке, водители заметили странное объявление следующего содержания. Я читаю: требуется няня, точка, малышу 28 лет. Личность такого малыша, конечно же, сразу стала поводом для обсуждения. И, конечно, претендентки на пост няни для 28-летнего
нашлись,
но задавали вопросы, а ребенок на горшок уже ходит или под себя.
Под себя, наверное.
Да. Это самый часто встречающийся вопрос от претендента стать няней 28-летнему парню.
А вопросы о кормлении возникали? Как надо кормить
грудью
этого ребенка? Да.
Много вопросов, но Андрей, я тебе хочу сказать.
Перебьется на искусственном,
да?
Я думаю. Но если вы помните, есть такое, я помню, очень удивился, в каком-то документальном фильме увидел «Извращение». У нас наверняка тоже уже есть, у нас же тоже все есть, как и везде. Что, в общем, взрослые дядечки с деньгами, есть даже специальные дома, ну, на Западе, наверное, у нас все-таки еще нет, они там притворяются младенчиками, то есть им одевают памперсы, пеленают, они там огукают, и их ошлепают по попке, вот такой вот, они в чепчиках, вот такие вот взрослые пожилые люди.
Извращение,
да,
конечно.
Это смешно, на самом деле.
На самом деле, надо эту практику нам перенять, потому что у нас тоже
думаешь?
Много состоятельных людей, в том числе и в истеблишменте нашим, да.
Которых надо отшлепать.
Представьте себе некоторых парламентариев в подгузниках.
Инфантилы.
И орущими, да? Обычно они на заседаниях, да.
Да.
Инфантильные такие существа.
Ну и там, наверное, фракции будут даже в таком необычном доме. Но есть еще одно развлечение среди богатых людей. Это на время становиться бомжами, людьми без определенного места жительства, да? То есть это квест целый, очень популярный среди очень состоятельных, повторюсь, людей.
В чем прикол?
Они хотят вот на 3-4 дня стать именно вот вести полный образ жизни, как вот эти вот люди без определенного места жительства.
Лучше на 3-4 года, зачем 3-4 дня?
Спать на теплотрассе, да, там, собирать денежку на хот-дог там или на шаурму, что они там собирают.
А я поняла, почему 3-4 дня, потому что ты наелся так от пуза, и как раз хватает на 3 дня.
Но проблема в том, что можно и в первые 15 минут там где-нибудь и порезать, не дай бог, могут, или что еще сделать.
Даже есть специальный парфюм, который запах дает специальный, вот чтобы... Они же не могут нагулять за 2 дня такой запах, понимаете?
Ну да,
они... подозрения.
Да, не примут за своего.
Они ж лопатой не махают, в конце концов, на работе. А вот, между прочим, названные вакансии в Молдове с самой высокой зарплатой. Оказывается, 35 тысяч лей в месяц обещают тому претенденту, который справится с должностью главного фармацевта. 35 тысяч лей.
Вообще, фармацевта Молдовы главного?
Да. Нет, наверное.
Или какой-то аптеки конкретно.
Аптеки. На втором месте следует пилот и программист. Тоже вполне нормальной зарплатой. 30 тысяч леев.
Ну, пилот самолета, наверное, гражданские
да,
авиалинии имеется в виду.
А ты не летчик, Сережа, не переживай. Спокойно.
Ну, я могу выучиться. Что там,
гораздо ниже зарплаты у швей, водителей и механиков. Их заработная плата начинается с 2000 леев и достигает 6-7 тысяч леев. Вот такие дела. Срочно все бежим в фармацевты, либо в летчики.
Нет, пилот,
я пилот. В летчики.
Летчик.
К тому же, сообщается, вот ранее, я помню, читала результаты исследований британских ученых.
Каких же еще?
Других нет ученых. Снова британских ученых, которые сказали, что летчик — это еще самая сексуальная профессия. Так что
есть
ты убиваешь...
песня «Летчик хочет». Там,
убиваешь там, двух зайцев.
Совмещаешь приятное с полезным. И фармацевт, и летчик. Закинутый полет такой будет.
Какие-то странные зарплаты, потому что недавно авиакомпания Wizz Air бастовала, если вы помните, и требовали летчики повышения зарплаты.
Сережа, так это в Молдове.
Да-да-да, но сам факт, что там летчик, капитан как бы судна летчик, у него зарплата 200 тысяч евро в год. То есть, и он еще бастует, ему мало. То есть, я не понимаю, почему наш летчик должен здесь работать за 20-25 тысяч лей, да, если он может поехать в такую же сумму получать в евро.
Ну, я думаю, что вот они и работают в Wizz Air.
Поэтому они ищут их, наверное.
Ищут, поэтому, да.
А еще я видел объявление, набирали стюардесс вообще за какие-то странные деньги. То есть, там большой риск стюардесс, все-таки летаешь, и жизненный цикл ненормальный. И облучение, у них, кстати, высокий риск рака груди, не только у стюардесс, потому что постоянно наверху. И тоже какие-то зарплаты, ну, примерно как у швей, наверное, чуть выше. Вот странно.
Вот так вот.
Еще и постоянно в подвешенном состоянии буквально, так между небом и землей.
Но все-таки летчиком можно стать, тем более автопилот, опять-таки. Есть опыт у всех автопилота.
Взлетел, включил автопилот. Подумаешь, делов кучка.
Пока сядешь, есть время подумать.
Главное, чтобы не ляжешь, да.
А вот Павел Филипп призвал на этой неделе таможенную службу быть человечнее. Вы себе не представляете. И основанием для этих призывов стало письмо от гражданина нашей страны, который пожаловался, что он был вынужден заплатить 900 леев за одежду стоимостью 2600, которую он купил в Румынии для двух своих дочерей. И вот Павел Филипп, значит, на заседании правительства читал своим членам правительства этого же вот это письмо. Что говорит Филипп? Я не думаю, что это реальная контрабанда, которая возится в Республику Молдова. Давайте не будем издеваться над людьми. Я понимаю, что такая возможность у работников таможни есть. Вот. Ну, давайте сделаем свою работу и найдем деньги, которые идут в обход государственного бюджета. Миллионы, которые утекают. Но не надо издеваться над бедными людьми, которые всего лишь купили одежду детям. Вот так вот. Да здравствуют человечные таможенники.
И вот теперь вопрос. До какой суммы можно очеловечивать? На какую сумму можно вводить, чтобы чувствовать себя человеком, как и таможенник? И когда Филиппу перестанет, это нравится, если вдруг. Ну вот какая грань?
Вероятно, нет грани, потому что...
Вероятно, должен быть закон все-таки, а не какие-то призывы быть
человечным. У клетчатых баулов грани все-таки есть, да?
Ну как понять? Ну на какую? Надо сказать две дочки. Надо сказать, у меня есть 10 детей, например.
Между прочим, я тебе хочу сказать, что удивительная реакция таможенной службы, которая ответила Павлу Филиппу, что таможенный инспектор не может быть санкционирован за вот это дело, потому что для этого нет никаких реальных оснований. Вот
ничего
так
себе,
вот
тебе реальное отделение властей работает у нас.
Целый премьер-министр пальцем пожурил, а тут тебе раз и отвечают, нет никаких оснований,
папаша.
Практически
на грани грубости ответили.
Хорошо, что не ответили, куда уж человечнее. Да, куда уж человечнее, потому что в свое время...
Бесчеловечный ответ, я бы сказала.
В свое время тоже был курьезный случай, когда она... На Невском проспекте в Ленинграде тогда еще избранный генеральный секретарь Горбачев, когда он встретился с народом, потому что предыдущий...
Он очень любил, я помню.
Да, не так близко общались с народом, да. Его попросили, Михаил Сергеевич, мол, будьте ближе к народу. Что и он ответил, ну куда уж ближе, товарищи, знаете.
Я вспомнил про Горбачева тоже историю интересную. Когда Горбачев поехал первый раз в Японию, тоже в конце 80-х годов, между СССР и Японией были очень плохие отношения. такие вот из этих островов. Сейчас только они более-менее пытаются между Россией и Японией нормализуются, вроде бы.
Да так... нет, вот Япония отказалась подписать соглашение о мире.
Нет, там очень своеобразно ответил премьер-министр, там есть повод еще. Он сказал, что я тоже за, но он не сказал, что он против. То есть он ставил поле, чтобы маневрировать. Но дело не в этом. Горбачев первый раз вот за 40 лет или за 45 поехал в Японию, я читал. И вот эта вот уличная встреча должна была быть с прохожими тоже, с жителями Японии. И полиция очень хорошо работала и задержала примерно 40 или 50 японцев, которые прогуливались рядом с самурайскими мечами спрятанными. То есть вот такая вот была история, потому что ужасно смешно на самом деле. То есть Горбачеву очень везет.
Ну, по поводу близости к народу, да, мы знаем, что некоторые лидеры предпочитают летать обычными рейсами. Вот удивил на минувшей неделе лидер Украины Петр Порошенко, который вдруг почему-то полетел обычным рейсом Лондон-Киев со всеми остальными пассажирами. Но что их, так сказать, удивило, что лидер соседней с нами страны сам складывает вещи на полочку, сам усаживается, то есть нету никакой свиты вокруг.
Посадить можно было? Болит, что ли?
Вот. Ест эту еду, которую раздают в самолете. Да, то есть вот какой подвиг, вы понимаете?
Это не лоу-кост.
Ну, подвиг это из той категории, когда тот же Порошенко, помнишь, поднял шапку военнослужащему, которая слетела из-за ветра.
Что-то у них с шапками, то у одного президента, у другого. Что-то у них с шапками связывают.
А что делал в Лондоне Порошенко? Вот мне интересно.
Ну, там печальное.
Он уехал жить в Лондон, и Москва будет ему сниться, я так думаю.
Вот, но появились мемы в соцсетях. Непосредственно взяли эту фотографию из самолета, его вырезали, и в киевское метро поместили, где тинейджеры, подростки делают типа селфи в одном из вагонов киевского метро, а Порошенко держится за поручень.
Вот. Ну, наш президент тоже ездил со всеми, в самолете летал. Я помню, видел даже фотографию, кто-то сделал с ним селфи в этом автобусе, который подвозит к самолету. То есть он тоже наш ездит, летает. Летал, пока не.
То есть наш показал пример, и ему все последовали.
Наверное, да.
Так, ну что, еще какая новость интересная. Вот то, что меня поразило, интересный рейтинг был опубликован Всемирной организацией здравоохранения. Идет речь о рейтинге стран мира по доле населения, страдающего избыточным весом. Так вот, приятная новость, господа. Молдова с 18,9% людей с ожирением показала второе место в Европе. То есть жители Молдовы оказались одними из самых худых людей, ну, чуть ли не во всем мире. В рейтинг вошли 53 страны. Среди них больше всего худых людей от общего количества населения страны проживает, конечно же, в Азии. По данным ВОЗ, меньшая доля людей с лишним весом наблюдается только в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и Туркменистане.
Там недоедание, видимо, просто.
Да. А в Европе страной самыми худыми жителями оказалась Босния и Герцеговина. В ней около 18% населения страдают избыточным весом. Поздравляю, мы, так сказать, стройные. Вот мне интересно, от чего?
Ну, недооценивают на Западе, где любят гамбургеры и так далее. Наш муждей все-таки, да.
Андрей, любимая тема муждей.
Ну, вот это то, что...
Это же вкусно.
В США огромное количество толстяков. На самом деле, именно среди людей небогатых, потому что они едят дешевую эту еду. Вот тесто, углеводы. Только поэтому. Если бы они ели больше мяса, наверное, они бы не толстели. У нас вроде люди не едят много мяса. Хотя потребление мяса выросло.
У нас много овощей едят, ну, понимаете.
И пьют солени, много вина. Далее,
вино, да. Хотя бы если хотя... вина 5% пьют, а в основном налегают на пиво и, скажем так, на крепкое.
Да.
Вот так вот. Наверное, так что миф о том, что мы такие винолюбители, это неправда.
Наверное, потому что не закусывают все-таки, да. Поэтому худеют.
Забывают закусывать.
Пьют, но не закусывают. Господа, пейте и закусывайте.
Пей и худей, да?
Да.
Да, писали на стенах.
Да, вы знаете, ну вот я не знаю, почему у нас такие люди недостаточно упитанные. Вот во Флоренции запретили есть на улице. Как отмечается, туристам запрещается есть на тротуарах, порогах магазинов и жилых домов. Значит, за это грозит штраф в размере 500 евро. Запрет действует в определенные промежутки временные, а именно с 12 до 15 часов дня и с 18 до 22 часов по местному времени.
Это сиеста.
Вот. Да, у нас был вот гид, лучший гид по Флоренции, на самом деле, у нас был на передаче, Сергей его зовут. Его надо будет спросить в следующий раз, как он к нам приедет. Так ли это? Что теперь? Как перекусывать?
Так это не отпугнет, самое главное, туристов. Туристы же любят поесть, как бы, публично причем.
Но тут речь идет не о ресторанах и барах, а вот публичных местах, то есть местах...
Парках.
В парках, скверах.
Да, сел там, там себе, да, там это шавурму, да, или как она там называется.
В общем, вот это вот что-то. Кебаб.
Кебабная.
Люля-кебаб. Тоже новость молдавская у меня есть, финансовая. Хочу вас обрадовать, в этом году появятся монеты номиналом 5 и 10 леев. Наш банк,
дождались.
Национальный банк, утверждает, что такие монеты служат в 10 раз дольше, чем купюры.
Только в 10?
Да.
Странно.
А я тоже не могу.
А что с ними происходит? Стачиваются?
Ну, 10 леев таскать с собой монетками, это теперь можно как бы, наверное, и зарплату будут многие монетами получать теперь.
Мешками, да. Вы знаете, хорошо, что монеты не из серебра и золота, потому что если бы все-таки было так и стоили не еще в 10 раз дороже, чем нынешние, то многие наши жители по старинке пробовали бы ее на зуб. Понимаете?
А
стоматологи аплодировали бы просто в сторонке, да?
Мне кажется, у нас и так стоматологи аплодируют.
А вот когда пробовали на зуб монету, что они пытались понять? То, что мягкое? Наверное, то, что мягкий металл, потому что золото мягкое, а то, что подделали, было твердым.
Ну, все равно, иди ты сделай дырку в золоте.
Зубы были крепче.
Конечно, наверное.
Потом ходили с золотыми зубами,
соответственно. Зубы были крепкие, пиво можно было зубами открывать. Как-то не думалось об этом раньше.
Глазом.
Глаза были крепче тоже, да.
С глазом это же шутка, вас обманули, вы поверили.
Подмышки.
Это, конечно, шутка.
Что только не сделаешь, чтобы выпить ради бутылочки.
Здоровья. Еще одна молдавская новость у меня печальная, криминального характера, но вместе с тем она тоже мне как-то странно показалась. В Рыбницах, звучит так заголовок, в Рыбницах хозяин квартиры ранил своего собутыльника стеклянной кружкой. Вот те любители вина. То есть как-то ранить кружкой.
Но он хотел чокнуться, а выпивший не туда чокнулся.
Да, промазал. Просто,
промазал, да.
И дал между глаз.
Да. Прихлопнул кружкой.
Слушайте, это как обидно. Это даже что написать и на надгробии?
Так он живой.
А он живой?
А если бы все-таки, не дай бог, так сказать,
раньше там он погиб смертью храбрых, да, писали.
Устаканился?
Ну или да, или памятник в виде кружки можно было сделать. Памятник такой.
Вы знаете, исполнилось на минувшей неделе энное количество лет граненому стакану, изобретению знаменитому, да?
Конечно.
Приписывают авторство, значит, изобретения этого граненого стакана народным умельцам времена Петра I. Говорят о том, что грани были изобретены для того, чтобы во время качки и когда флот развивался, эти стаканы не падали со столов, да?
А как же Мухина?
То есть лежа. Потом говорили, что это Мухина, но Мухина приделала к стакану ободок и усилила стекло для того, чтобы они не бились в столовых общественного питания, где использовались для раздачи компота и прочих жидкостей, да, то есть...
И прочих жидкостей.
Вот, есть целый...
Я люблю усиливать стаканы тоже.
Есть серия материалов, посвященных этой теме, но так и не пришли авторы к выводу, кто все-таки изобрел первым вот этот вот...
Я просто видел, есть картины, которые до изобретения Мухина, картины 19 века, там уже граненые стаканы изображены на них, то есть это не она придумала.
Ну, говорят, что его сделали изначально в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, да, казалось бы, которые делают прекрасные вазы, там, фужеры. Но вот, как говорится, вот такое народное детище.
А, кстати, где сейчас можно купить граненый стакан?
А еще интересно. На центральном рынке наверняка
да,
есть.
Да, а еще интересно, вот знаете, как раньше в поездах подстаканники.
Я тоже не вспомнил. У меня дома были где-то.
Это такая шикарная вещь на самом деле.
Ретро.
Да, вот это как интересно. Ты
а
утром
сейчас
наливаешь...
в поездах не выдают? Я не знаю, давно не ездил в поездах. Дают по стакане.
Наливаешь чай в граненый стакан, да, с серебряным подстаканником. Как это звучит?
И смотришь.
Ну, знаете, как-то наши поезда молдавские с серебряными подстаканниками не очень соотносятся, да, когда одна лампочка на весь вагон горит вечером, да. И я не буду
тимиазму
уточнять, которые со стороны туалета идут в некоторых поездах, да? Но там подстаканник серебряный как-то будет...
Обычно таких и бывали всегда.
Не очень смотреться.
И ничего.
Еще одна новость. Пограничники задержали нелегалов, пытавшихся попасть в Молдову незаконно, без документов. Это произошло на границе в селе Новокрасное Одесской области и Старая Андрияшевка, Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Сообщается также, что нелегалы имели при себе морской циркуль и старинные медали. 65 лет Победы, 60 лет Победы и 60 лет ВС СССР. В общем-то, задержанных подозревают в грабежах на территории приграничных населенных пунктов. Но у меня вопрос. Чего они перлись в Молдову? Тем более, от нас люди бегут.
С морским циркулем.
Видимо, циркуль неправильное направление показал.
От нас-то люди бегут.
Имущество их меня вызвало ряд вопросов. Я вспомнил, если, по-моему, Довлатов писал, что в музее он видел табличку там «Имущество партизана Кирилюка», например.
Морской циркуль?
Нет. Пуля из его черепа и нож, которым он ранил фашистов.
Имущество.
И гвоздь, которым он ранил фашистов. И там было написано: на широкую ногу жил партизан Кирилюк. Так и такое тоже. Какие-то три медали. Хотя, не знаю, наверное, это медали дорогие, если они настоящие.
Задержанных, Сереж, подозревают в грабежах на территории приграничных населенных пунктов. Вот так вот.
Наверняка грабили стариков.
Они грабили стариков, да.
Угрожая морским циркулем.
Наверное.
Думаю, не просто так. Отвратительно.
Вы знаете, мы хвастаемся в Молдове урожаем винограда и яблок.
А наши, мы радуемся,
да,
Андрей.
Наши соседи, вот в Хмельницкой области, соседней страны, радуются небывалому урожаю картофеля. Объявили целое состязание, у кого самая большая картошка. Я не знаю, почему, так сказать, в Белоруссии пока нет такого фестиваля, но вот пенсионер
там,
из Хмельницкой области
был.
Вырастил картофелину, клубень, значит, в 1,5 килограмма весом. Он очень радуется, фотографируется, получил даже приз.
Нобелевскую премию.
Да. Он говорит, что за 66 лет своей жизни впервые он видит такую картошку. Особых секретов выращивания этого корнеплода у него нету, но, тем не менее, он вот с денежной премией отправился к своей бабушке и порадовал ее и картошкой, так говорится, и денежкой.
Ну да, как бы опять-таки на широкую ногу 1,5 килограмма картошки. А вот мы, помните, говорили в прошлой передаче о том, что у нас вырастили тыкву, которая весит 500 килограмм.
Да.
500 килограмм тыквы, 1,5 килограмма
картошки. Это же где такую найдешь золушку?
Это ничто. А вот такую тыкву. В Херсоне вырастили арбуз, как вы думаете, сколько он весит?
Я думаю, 120 килограмм.
119.
Так,
ты можешь работать экспертом по сельскому хозяйству. У нас часто их не достает в стране, к сожалению. Так что ты знала.
Как это, в сельхозстране не достает сельхозэксперт? Какое сельское хозяйство?
Все на производстве не могут пойти на радио поговорить. Ну, интересно, сладкий это был 119?
Я думаю, что нет, там одна вода.
Так вы и так одна вода в арбуз.
Ну, вы знаете, я не знаю, каких размеров этот арбуз, 119 килограмм, но потом можно его использовать под жилье.
Ну, да, как и тыкву.
Да. Не, ну тыква 500, это же такая...
Это же какая золушка и принц должны каких габаритов быть и из каких стран, чтобы занимать такие, так сказать, недвижимости, да, назовем их.
Настоящая карета. Что еще интересного? Вот новость. В России с 2019 года с полок магазинов исчезнет поваренная соль. Вот такая новость. Я тоже везде прочитал ее. И
почему
как бы
же она
пугают,
потому что она станет
каменной?
Я могу
называть пищевой, да. То есть вот такое вот. А наши СМИ, как обычно, людей ловят вот на это, то, что исчезнет соль, спички, сахар. Вот
керосин.
Все, да,
керосин. Война,
все
люди.
Гипс снимает.
Заправляйте керосинки. Вот такие вот дела.
Состоялась премьера клипа «Дана была она» «Нума Нума 2». Номинированный на премию Grammy Awards, автор нескольких популярных мировых хитов, Дан Балан наконец-то представил видео на песню «Нума Нума 2», продолжение, да, первого «Драгость один тей». Видео, что самое интересное, было снято в Уганде, в Африке, где партнерами «Дана была она» стали более 100 детей, пожелавших станцевать и, так сказать, поделиться своей энергией со всей Молдовой, а я бы сказала, даже со всем миром. И, в общем-то, вопрос главный, почему Дан Балан отправился в Уганду? Зачем ему надо было ехать в Уганду?
Что-то здесь не то.
Своих детей, что не хватает.
Может быть, в Уганде «нума-нума» — это волшебные слова какие-то?
Наверное. Слушай, ну поедь ты... В Пухой там тоже дети
там,
есть.
Там же мэр должен сразу взять расписку, что он не будет выпивать и помирять. Помните в Пухой? Что там творится?
Ну, вот как Дан Балан объясняет свой выбор. Идея этого проекта пришла ко мне, когда я случайно увидел в Ютубе гениальных детей из Уганды. Ага, значит, молдаване не гениальные
не
дети.
Не патриот.
Уганда вам не Пухой на песню «Нумано моей».
В их танцах было так много жизни и энергии, что я решил отправиться туда и снять с ними что-то интересное.
Как туда попасть вообще?
Не знаю, долго, наверное, ехал в Уганду. В общем-то, в 2018-м я решил освежить эту энергию, добавив композиции, составленные недавно. В конце концов, эта концепция привела меня в Африку и к ее магии, говорит Дан Балан, окунувшийся в африканскую дикую страсть. буквально, вот так вот.
Я не слушал сейчас, а там как бы та же песня, что ли?
Там, ну да, мотив такой похожий, припев, но есть и такие африканские мотивчики тоже.
Сколько можно уже десятилетия эксплуатировать?
Эксплуатировать один мотив.
Мотивчик.
Ну, сел он на драгости.
Тем более, там же была группа «Озон», это же не его личная песня.
Ну, он, наверное, выкупил раз «Нума Нума 2» уже.
А интересно, а «Нума Нума 3» где будет сниматься?
Где-нибудь 4? В
Антарктиде. Вот, кстати, в Голливуде.
Уганда. Я вспомнил, что есть такая страна, как все знают, Руанда. Ее называют африканским Сингапуром. Там, оказывается, лютый бешеный рост вообще экономики идет. На улицах очень чисто и неплохо. Вот такое. Может быть, нам брать
где
пример
Руанду?
С Руанды, да. Маленькая тоже, как Молдова. Но там какой-то такой полудиктатор такой вот, небольшого роста в очках.
Я напоминаю, что это радиостудия «Спутник Молдова» и передача «Полный финиш» или «Несерьезные итоги недели», которую ведем мы втроем. Наталья Йова, Андрей Петрик и я, Сергей Саркану. И вот у меня Наталья, я вижу, показывает какую-то новость.
Рвется
интересную.
К микрофону.
Да,
просто.
Только что пришла новость.
Да, только что новость пришла. Правительство утвердило новые меры по дестимуляции коррупции в области здравоохранения. Они включены в секторальный план действий по борьбе с коррупцией в области здравоохранения и обязательного медицинского страхования до 2020 года. Так вот, что меня поразило. Из мер, я поняла, которые предлагает правительство, которое утвердило стратегию, я поняла только одну, цитирую. Будет активизирован диалог с гражданами, чтобы стимулировать их сообщать об актах коррупции в системе образования. То есть, иными словами, проще говоря, будут призывать людей стучать. И, наверное, может быть, и правильно. А вот остальное совершенно непонятно. Я четыре раза перечитывала, я так и не поняла, что же они хотят сделать, какие-то меры по дестимуляции коррупции. Вот сами слушайте.
Какой-то термин вообще не знаю. Это трудности перевода, может быть, какой-то двойной перевод.
Конечно, и сам термин смешной, и меры. Так вот, другие действия, включенные в план, касаются постоянного мониторинга целостности учреждений и системы здравоохранения, а также исключения возможности коррупционных действий путем продвижения климата неподкупности среди сотрудников и меритократии.
Это какой-то гений писал.
Это... Точка! И восклицательный знак.
Климат неподкупности – это то, именно тот климат, который никогда не ночевал в нашей стране, к сожалению.
А вот это вот мониторинг целостности учреждений системы здравоохранения.
Это так проверять, не
считается ли,
наверное.
Что имел в виду автор? Надо как, простукивать их?
Простукивать. Нет ли трещин в целостности, каких-то надрывов?
Учреждений.
Не знаю, как еще объяснить, что это.
Крен не пошел ли, да?
Коррупционный крен.
Да.
Какой-нибудь.
Климат, конечно,
вот мне интересно посмотреть в лицо этих людей, которые пишут вот подобные вещи. И журналистов тоже, кстати, сказать. Ну, кто же может придумать эти канцеляризмы?
Берется просто английский текст, где-то нормально звучит и нормальными словами, идет делать какая-то калька на государственный язык, и потом опять на русский калька.
А, ты представляешь,
я думаю, что так,
трижды переписывали.
На английском-то это наверняка нормально звучит. Там же не будут сидеть люди в стране нормальной, богатой, вот такую просто бессмыслицу выдавать. Это было бы странно. Вот в чем дело. А вместе с тем, ты говоришь, как там борются с коррупцией. Вот у меня новость с Филиппин пришла только что. На Филиппинах звучит так. Убили третьего мэра за 3 месяца. Вот тебе и антикоррупционный климат. Там люди простые.
Ничего там они не стучат.
Да, не проверяют. Сразу решают кардинально проблемы. Конечно, ни в коем случае не призываем, просто констатируем.
Не дай бог, конечно, да.
Вот тебе и Филиппины.
Ну, глядишь, у нас, так сказать, мы не призываем, но методы на вооружение не берем. Но тоже надо нашим чиновникам думать, так сказать, иногда о Филиппинах.
Да,
и о Филиппинках.
Съездить на Филиппины, да. Отдохнуть, может быть, по обмену опытом куда-то там устроиться.
Да, но раз мы заговорили на муниципальные темы, дорогие друзья, во Львове произошел курьезный, в буквальном смысле, случай, касающийся маршруток. Да, потому что вот этот вид транспорта, так же, как и у нас, очень раздражает как местных жителей, да, старые эти маршрутки, все разбитые и так далее, ездят еще и по мостовым, надо понимать, что там много брусчатки во Львове, да. Итальянец не выдержал и сочинил гимн, антигимн маршруткам львовским, да, и выложил это все в соцсети, сказал, что в Италии такого нецивилизованного вида транспорта нет, и они не привыкли, европейцы, да, ездить вот в таком транспорте общественном.
Ну, я хочу...
Возмутило до глубины души.
Я ни в коем случае не собираюсь осуждать Европу, но в данном данном конкретном случае я видел, один раз я был в Риме и видел, как там ехал я, в общем, в метро пригородном, и метро сломалось, естественно. Вся эта огромная масса людей вышла из поезда на станции до города километров 10. И вот поехал автобус, и вот эти люди просто ломанулись на этот автобус, как у нас было примерно, вот когда вот мало транспорта
как
было.
Как у нас час пик, да?
Да, и автобус не мог уехать минут 15. То есть там почему-то люди забыли на секунду. Ну, наверное, это потому, что это для итальянцев. Но не было никакого вот такой вот галантной северной вежливости вот так пропустить после вас только. Пусти Господь, как что они сделали с автобусом.
Расталкивая друг друга локтями, да? И дыша друг другу в пупок.
Да, и соответственно, чтобы ломается поезд, никто не знает, когда его починят, все, поломался.
Давайте продолжим тему Италии, которую начал Сергей. Монахиня из итальянской провинции Риети попала в ДТП, пытаясь избежать встречи с черным котом. Она находилась...
С котом все в порядке.
С котом хорошо все. Находившуюся за рулем Рено Клио, монахиня заметила у дороги черного кота, резко повернула и врезалась в припаркованную машину. После столкновения автомобиль влетел в ворота стоявшего рядом дома и загорелся. Представляете,
какой это итальянский страсти просто. И все из какого-то маленького кота крошечного.
Да. Прибывшие на место аварии врачи оказали женщине, конечно же, первую помощь. И позднее она призналась, что верит в приметы и своими действиями пыталась избежать встречи с приносящим несчастье животным.
Скажи, на монахиня, если она верит в приметы, что же как-то
странно. Вот тоже вопрос. Самое главное, что кот в аварии не пострадал.
Это самая важная, самая приятная новость.
Пикколо,
а вы боитесь черных котов, скажите, дорогие
вот
коллеги?
Я по привычке все-таки плюю на всякий случай на через кота? Левое плечо. На кота не плюю, нет. Но у нас, вы знаете, в Кишиневе проблема. Стало очень мало черных котов.
Наверное,
не знаю куда-то. Почему, да. Бегают эти все пятнистые, камышовые.
В Италию тоже поехали, видишь, пугают монахинь.
Видимо, на экспорт ушли.
Уехали вместе с...
Гастарбайтеры.
Да.
Мигранты.
Каждый собрали клетчатую по коту и все.
Собрали все имущество, весь китикет в клетчатые сумки и рванули на запад.
Забрали своих котят и уехали. Да. Жалко стало котов. Да.
Но, вы знаете, очень много появилось белок в наших парках молдавских.
Они заменили котов.
Вот, да, они заняли место черных котов наверняка, потому что очень курьезные случаи происходят. Белки в буквальном смысле могут подбегать к людям и вырывать у них, так сказать, еду уже из рук, да?
Хорошо, что я только иду.
Когда они отвлекаются. У одного из сидевших людей на скамеечке белки прямо из кармана, пока он курил, не замечал, что называется, тырили семечки, да. Тырили семечки.
Портмоне.
Да. Так что берегитесь белок, дорогие друзья, гуляя по кишиневским паркам.
И не только.
Белок и белки.
И не только. И не оставляйте открытыми окна, потому что вот я, кстати, была свидетельницей случая, вот иду прям по двору нашему, и на третьем этаже открытые окна лоджии, а рядом дерево растет. Так эта белка, засранка, побежала по веточке, забежала, значит, в квартиру, забралась. Ну, что украла, я не знаю, уже пошла дальше, но я думаю, что там...
Ты говоришь, третий этаж и веточка, а я жил в свое время в доме на седьмом этаже, и там вот торец дома был из такой гранитной, как крошки делали, знаете, раньше такое. И белка просто залезала туда, на седьмой, на девятый этаж, просто по стене дома.
Ничего себе.
Вот такое вот. Ты же на балконе, выходишь на балкон, а все, вот же там белка вот, тусуется.
Да.
Что можно подумать?
Ну, можно подумать, нет? Что пора лечиться.
Но вы знаете, еще надо беречься, не оставлять окна открытыми тем, у кого есть золотые украшения, да, потому что может залететь, так сказать, ворона, они очень любят, у нас много ворон в Кишиневе, блестящие предметы, и, собственно говоря, унести в клюве все, что нажито непосильным трудом.
Еще бывает, что тоже там же, куда я видел белок, один раз там загнездилась самка голубя и вывела, отложила яйца, вывела птенцов, помню, они там все загадили на балконе. Ну, не выкидывать же их, если уже родились.
Вы знаете, есть очень курьезный случай, да, связанный с воронами и их страстью ко всему золотому. На самом деле, когда только устанавливались кремлевские звезды, там на гранях вот этих горизонтальных не было шипов, которые впоследствии были установлены, их не видно с земли. Дело в том, что вороны массово садились на кремлевские звезды, и это приносило дополнительные...
И звезды не могли это пережить, они же звезды.
Это приносило дополнительные усилия для тех, кто должен был чистить, собственно говоря.
Просто надо было ток провести.
Пентаграмма и черный ворон, это уже слишком символично, мне кажется, выглядит уже просто как будто оформление какого-то диска.
Ну, вы знаете, тоже слишком выглядит необычно. Чай со вкусом кофе со вкусом чая изобрели американцы.
Отлично.
Очень много денег на это потратили.
Тонкий маркетинговый ход.
Да, он продается в жестяных баночках там, в США. И вот зеленый кофе, приготовленный из зерен, без предварительных зеленых зерен, без обжаривания, продает вот эта компания. И они очень долго бились для того, чтобы получить вкус
чая. И наверняка
чая
стоит дорого.
Снизили уровень кислотности и кофеина содержания. И стоит он дорого, да, стоит он, дорогие друзья.
В чем смысл?
Порядка $6 за баночку.
Вот, вот в чем смысл, если можно взять пакетик за $1?
Удивлять, наверное, гостей, подарить кому-то, вот, и последить за реакцией.
Ну, по сути, это по вкусу как чай, но называется кофе, да.
Ну, а для чего? Так это действительно непонятно. Не наоборот нужно сделать теперь то, чтобы было кофе со вкусом чая.
Чай со вкусом кофе.
Да.
Мы можем молодое вообще вино производить со вкусом кофе.
Со вкусом воды.
Да.
Да, у нас так и делают.
Или пиво со вкусом кое-какой жидкости, другой не буду называть ее. Биологически активное. Тоже умеют у нас неплохо делать.
Научились, слава богу.
Да, в больших масштабах.
Наконец-то.
За годы независимости, да.
Да, сколько себя помню, оно такое было примерно. Можно тоже удивлять туристов. Туристы иногда покупают и пьют.
Ну, я не знаю, что мы еще можем со вкусом чего делать. Вот надо пофантазировать, да, к примеру?
Лучше не надо. Я помолчу по шоколадке там.
Мамалыгу со вкусом чипсов, допустим, да?
Пластилиновые шоколадки.
Да, кстати, очень удобно.
Они уже есть.
Да?
У нас, да, в продаже. Давно причем. Не буду называть, какие фабрики их производят.
Говорят, что они даже горят.
Была жевательная резинка, если помните, в советское время, апельсиновая, мятная, прибалтийская, которые таких были в кубиках. Я помню, если ее вот жуешь, а потом растягиваешь и бросаешь, она разбивалась. Очень прикольно было.
Ну, у тебя такие случаи были. У меня это называлось «Прощай, пломба», да? Это жевательная резинка советская.
Это просто какое-то сверхсвойство материала, мне в детстве казалось.
Было несколько резиновых изделий в Советском Союзе. Это было одно из них, да?
Но, к сожалению, не все.
Кстати, тоже...
Не все, к сожалению, пользовались другим.
Весьма востребованы. Вот вы смеетесь. А вот президент Танзании назвал предохраняющихся от беременности лентяями.
Как это лентяями? Наоборот, по-моему, какие-то усилия приложить?
Нет. Он, по мнению лидера восточноафриканской страны, противозачаточными пользуются именно ленивые люди, которые не хотят работать и содержать большую семью.
Ну, в логике не откажешь.
Абсолютно. Он говорит, что те, кто пропагандирует предохранение, плохие советчики. Вы, говорит президент Танзании, хорошие фермеры, вы можете прокормить своих детей. Зачем вы прибегаете к предохранению? Слова президента, собственно, и не означают изменения в законодательстве, однако отмечается, что заявления главы государства уже были восприняты законодательными органами как руководство к действию, которым заявления ранее сделаны. Так что ждем.
Ну, будете за демографию человек, можно понять, с одной стороны. Не хватает, видимо, рабочих рук в Танзании. Не хватает справиться со всеми этими.
Ну, надо съездить туда нашему певцу с новой песней «Нума-нума-2». Может быть, это поднимет, да.
«Нума-нума-3» уже будет.
Да, будет демографический рост в Танзании под такие ритмы, собственно говоря.
Там тоже дети талантливые, уверен. А вот в Таиланде произошел интересный случай. Там, оказывается, существуют экскурсии в тюрьму. В Таиланде детей со школы...
Действующие?
Да, возят в тюрьму, чтобы показывать, насколько это...
Куда они попадут после школы, да?
Вместо. Насколько это как бы нехорошо нарушать закон. Так вот, один мальчик встретил там случайно своего отца. Они кинулись друг другу в объятия и разрыдались.
Но решетка помешала им,
да? Нет, они там гуляли, видимо, он был не какой-то опасный. Мальчик потому что просто не знал, что его папа находится в тюрьме. И папа почитал его, обнял, почитал лекцию, сказал, что не надо нарушать закон.
Он думал, что папа летчик, да?
Да.
Улетевший.
Летчик, это ищет работу у нас, высокоплачиваемый за 35 тысяч лет. И вот такие вот дела. Папа оказался там.
Так может, это тот папа, который с циркулем переходил границу, да нет?
Нет, то что с циркулем, тот, не знаю, у нас на экскурсию не водят, кстати, в тюрьму, а жаль.
Да, много интересного можно было бы увидеть, да, особенно там, где сидел Котовский, к примеру, да.
Так он же убежал, ведь он не сидел.
Ну, военное время он просидел, да, в этом 13-м пенитенциаре.
Ну, подождите,
замки. Убежал, в замке Кишиневском.
СИЗО.
Из многих тюрем, между прочим, сделали культурные объекты и регулярно водят туда экскурсию.
Но
тюрьма Гуантанамо, по-моему, там, да.
Алькатрас, наверное, тоже.
Алькатрас.
Но они не действующие же, а этот действующий показывает детям.
Ну, надо добавить жарку.
Ну, вот видите, они просто детям показывают. А могли бы прививать навыки, мелкую моторику развивать. То есть в тюрьмах очень много умеют всегда делать различных ножей, там, с ручками, да, такими разноцветными.
Счетиками, с капельницами.
Да, 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 чертиков из капельниц. Курсы лепки из хлебного мякиша, опять же, вот. Да, прикладные. Вот потом сколько вот занятий. Это развивает воображение.
Ораторского искусства, как следить за языком, чтобы не сказать лишнего, тоже очень полезно. Да, навык тюремный. Конечно, лучше постигать его не там, наверное, мне так кажется.
Судя по вашим размышлениям, господа, все-таки понятно, почему у нас уровень счастья находится на самом низком уровне.
Примерно какой уровень несчастья в развитых странах?
На самом деле, вот тоже очередной опрос Института Галлоп был опубликован, который констатировал, что число людей, которые испытывают стресс и беспокойство, с каждым годом растет.
В Молдове?
Нет, в мире. Уровень счастья вообще в мире в 2017 году находился на самом низком уровне. Социологи опросили людей в 146 странах мира. И у граждан выясняли, испытывали ли они днем ранее беспокойство, стресс, как физическую боль, грусть или гнев. И выяснилось, что все показатели, кроме злобы, достигли новых максимумов. 38% опрошенных заявили, что испытывали беспокойство, 37% стресс, а 31% физическую боль. Грустили 23%, а гневались 20%. Самой негативной страной в мире стала Центральноафриканская республика. Физическую боль в стране испытывали 76% респондентов, а беспокойство 74%. На втором месте оказался Ирак. Третью строчку занимает Южный Судан, за ним Чад, Сьерра-Леон, Египет, Иран, Нигер.
Ну что, мы даже первую пятерку не вышли.
Мы даже, и слава богу. А вот по положительным эмоциям лидерами стали латиноамериканские страны.
Да, они там танцуют, да, байлар.
Парагвай. 85% населения только и делают, что радуются. Колумбия и Сальвадор.
Венесуэла пока не радуется. Там
82% счастливых людей.
Но у нас тоже танцующая страна, вы знаете.
К сожалению, Молдову не опросили.
Думаю, индекс счастья тоже невелик у нас, как у страны, не сильно развитой в экономическом смысле.
Хоры на выживание называется.
Да, да.
Я не понимаю, почему люди у нас в нашей стране не радуются.
Вино есть, солнце есть, танцы есть.
Мамалыга есть.
Мамалыга есть.
Все забито дорогими авто, невозможно пойти по улице. Плюнешь, попадешь в какой-нибудь Porsche. Не понятно, что с людьми. И недовольные, и говорят, что бедные.
Все женщины на каблук на шпильках.
Где они деньги прячут.
Одеваются красиво, понимаешь?
Да.
Что происходит в этой Молдове?
Золото, опять-таки.
Да.
У всех
ну,
есть.
Да. Видим, в Латинской Америке люди, может быть, у них меньше Porsche, но они как-то себя чувствуют
зато
счастливее.
Зато у них шире бедра.
Да,
наверное,
танец, да.
Наверное, от этого зависит счастье человека, от ширины
скорее
бедер.
Всего.
А мы же самые худенькие, почти. Да. Вот оно и счастья нет.
Да, вы знаете, вот я не знаю, каков индекс счастья в Индии, да, но там другая проблема.
Коровы.
Нет, там слоны, дорогие друзья, которые все чаще в последнее время становятся жертвой поездов, да, железнодорожных трагедий.
Жалко слонов вообще.
Индия густонаселенная страна, да и слонов там хватает. Так вот, несчастные вот эти самые большие млекопитающие не раз попадали под поезд. Конечно, сами погибали, но и поезд страдал, локомотив, да.
Там же еще обычно люди обвешивают просто поезд,
гигантом.
Чтобы поехать куда-то. Вот, наверное, люди страдают.
Так теперь вдоль железнодорожных путей в Индии устанавливают улей с пчелами, чтобы отпугивать слонов. На самом деле, это программа такая появилась, то есть, слыша топот, он животное довольно массивное.
От топота
пчелы,
копыт.
Пчелы, да, от топота копыт вылетает и начинает жалить этого несчастного слона.
Так у него же такая шкура, чтобы шлама сделать слону.
Прогоняя его с этих железнодорожных путей. Вот так вот.
Интересно, действительно, там такая же у него кожа.
А мне кажется, только хобот. Вот он
наверное,
хобот.
В хобот жалят, да.
Да, он должен спрятать хобот.
В улей.
А куда? Вопрос.
Под поезд. Я не знаю, куда, но это странно.
Куда слон может
спрятать хобот под поезд, это не совсем уже индийский будет слон, африканский.
Да, это будет чуть уменьшить.
У них, короче,
короче, на толще у них хобот.
Вот все мы думаем, в этом году перейдем на зимнее время или нет, а вот Евросоюз все-таки решил отменить переход на сезонное время уже в 2019 году.
Слава тебе, Господи.
Да. Причем Еврокомиссия предлагает странам Евросоюза навсегда отказаться от вот этой глупости. Вот, однако, знаете, как в Евросоюзе, она рекомендует, уже вроде решила Еврокомиссия,
и
но
тут
с одной оговоркой, что каждая страна может этот вопрос решать самостоятельно.
Да, и да. Поэтому, я думаю, у нас отменят летнее время. И у нас всегда будет теперь зимняя, нас оставят в зимнем времени. Я просто уверен, что случится такая беда.
Нет, дорогой мой, на самом деле вот как раз надо решить, какое время оставлять, зимнее или летнее?
Конечно же, летнее.
Мне тоже кажется, что
зачем
летнее.
Зачем зимнее? Потому что это же и так депрессия. Вот ты постоянно приходишь, 4 часа,
4
дня
часа уже темно, ночь, да.
Это же просто жить не хочется в такой ситуации. Зачем так сделать нормально?
Так хотя бы нормально? В 5 темнее, да.
Темнеть должно 4. Часов в 8, в 9.
Да. А лучше в 10.
Лучше вообще, чтобы не темнело никогда.
Чтобы зимы не было, да? По крайней мере, молдавской, я имею в виду.
Да, и чтобы тени не отбрасывал никто. Вот такое, я понимаю, место.
Вот так вот. Так что ждем, как определится Евросоюз. Я думаю, что у нас тоже неминуемо откажется от перехода.
Только от зимнего главное. Слышите, от зимнего отказывайтесь.
Нет, не от него. То будем жить в Монаке постоянно.
Зимнее вычеркиваем. Еще одна новость у меня есть. Криминальная, меня очень заинтересовала она. В США... Женщину 68 лет подозревают в убийстве супруга. Казалось бы, ничего такого особенного здесь бывает. И, конечно,
сильна старушка, да.
Но, во-первых, она писательница.
И она уже... написала пособие.
Да, и она написала очень интересный детектив, который называется «Неправильный муж». И эссе «Как убить мужа». Ее зовут Нэнси Крэмптон Брофи.
Да.
Вот эту женщину. Вот такая вот крутая тетечка, мужа-убийца. Интересно, ее все-таки обвинят или нет?
Ну, мне кажется, что все-таки да, тем думаю, более она да. В своих книгах практически призналась в совершении преступления.
Да, и подобно все это писала. Почему?
Ну, это она, во-первых, мужененавистница, да, это во-первых. Ну, а во-вторых, вы знаете, ей следовало бы поехать куда-нибудь к нам, в соседнюю страну, в Украину, поучиться, да, вот... добавить, так сказать, доработать издание, да, потому что...
Перцу добавить?
Да, в ход идет все, и скалка, и половник, и все, что под руку попадется хозяйке, если вдруг там муж весло. Пришел на четырех, да, весло,
то
опять
есть
же.
Она бы могла бы больше
те,
написать.
Кто на Днестре живет, с веслом, да, женщины ходят.
Много бы могла написать новых каких-то романов, наверное, как вы думаете.
А как Агата Кристи, интересно, она тоже...
Агата Кристи один раз пропала без вести. У нее был такой в биографии момент странный. Она пропала на неделю или на полторы просто без вести.
Ну, может быть, у нее был уже не детектив, а роман. Поэтому она
роман
исчезла
куда-то. Роман
с
детективом, скорее.
Да-да-да.
Вот такое вот. Но
работала под прикрытием.
Да. Жили люди на полную катушку, понимаете. Пропадали без вести, появлялись потом. А мы что? Богатыри, не мы.
Да-да-да.
Жаль, конечно.
А вы знаете, вообще в биографиях известных людей очень часто открываются весьма такие интересные вещи. Вот я недавно прочитала биографию Руссо. Оказывается, он очень любил женщин и довольно-таки продолжительный промежуток своей жизни жил на содержании у этих богатых женщин. И
поэтому его царица, по-моему, полюбила наша узкая.
Ну, может быть, я не исключаю. То есть пользовался парень, так сказать, своей неотразимостью, пока не взялся за ум, наконец-то. Но он даже написал книгу «Признание», где он выразил сожаление в связи с, вот, с этим периодом своей жизни.
Да. Вот еще вы говорите про счастье, индекс счастья. А есть индекс здоровья нации, очень интересный тоже.
Мы там есть?
Мы там есть. Я могу сказать, кто на какой. Мы обогнали Украину, с чем я вас поздравляю. То есть мы на 75-м месте. Украина на 97-м, а всего 156 мест. То есть мы даже меньше половины. Зато нас обогнала Беларусь, она на 54-м месте, и Россия на 73-м, а мы на 75-м. Вот такие
ну,
вот
рядом,
дела.
Рядом. Да, ноздря в ноздрю
да,
идем.
Хуже всего дела обстоят у бедных арабских стран, африканских и Афганистана. Но вот такими вот дела, что мы все-таки обогнали некоторые страны СНГ.
Да, можно тогда идти во все тяжкие, бросаться. Есть у нас запас прочности.
У нас же люди стали лучше питаться, да. Начали расти, вот такое, вытягиваться. Образец.
Мы по всем
черные
да,
коты пропали у нас, опять
фронтам,
же, которые несут...
мы идем вперед.
Подтянулись.
Да, несчастье.
Наконец-то. Сейчас гастарбайтеры будут возвращаться в нашу страну. Все потому, что мы...
Страдающие ожирением в нашу страну будут людей заражать ожирение. Ожирение заразно, сказали.
Из этой Великобритании, которая страдает ожирением.
Вы знаете, все-таки, но пока возвращаются к нам гастарбайтеры в Китае, жители... житель Аньцина провинции, да,
пришедший... Это его имя такое?
Нет, провинции.
Ага.
Пришедший в магазин, чтобы после закрытия поиграть с друзьями в карты, таинственным образом лишился кошелька. Мужчине не хотелось подозревать приятелей, но разразился скандал. Он, потому что приятели его были единственными, кто сидел в этом, собственно говоря, вот заведении. И в результате выяснилось после бурного скандала и драки в этом китайском заведении, что кошелек со всеми картами кредитными, деньгами утащил щенок, который обитал там поблизости.
Его, щенок конечно... это эпитет или
спортсменщина? Щенок, да, собачка, да. Утащил, это только обнаружилось после того, как приехала полиция и посмотрели камеры видеонаблюдения. Вот так вот. Не обвиняйте своих приятелей и знакомых, если у вас что-то пропадет раньше времени.
Ну вот этот вот наш соотечественник, который там чокнулся промеж глаз своему, наверное, тоже там какая-то проблема.
Вообще, это очень неприятная, щепетильная ситуация. Я видел на работах, на свадьбах, еще где-то, когда у кого-то что-то пропадает. И люди начинают как-то себя так подбираются, странно себя начинают вести. Каждый думает, они подозревают ли меня, а может быть это я. А другие думают, а вдруг мне сейчас подкинут то, что там пропало. И это все людей ссорит, расстраивает и портит им праздник.
Свадьба превращается в такие разборки, да?
Да, там
куда пропал
мама невесты,
кошелек.
Пропал кошелек, там, и все начинают хвататься за карманы, осматривать сумочки.
У папы пропал ремень, допустим, да, с армейской бляхой.
Скажем,
штаны.
Такие вот дела. Ну что ж, наверное, мы закончим на этой замечательной ноте, и все-таки лучше бы ни у кого ничего не пропадало, и индекс счастья бы у нас вырос бы.
Главное, чтобы настроение не пропадало. Да.
Вместе с индексом здоровья желаю как бы нашим
мы
всем
тоже.
Слушателям.
А мы чем можем, поможем.
Да, и это была передача «Полный финиш» или «Несерьезные итоги недели». Вели ее сегодня Наталья Йова.
Хорошего вам настроения.
Андрей Петрович.
Позитивных вам новостей.
И я, Сергей Суркану. До новых встреч. До свидания.